Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. В этом году, за исключением одного яркого события, у меня родился племянник. Со мной ничего особенного не происходило. Все свободное время я помогала сестре водиться с малышом. Остальное время занимала работа и изнуряющая жара. А дома было полно огородной работы, так как мама немного приболела. И все это легло на мои плечи. Прополка и полевка. Так что особо то и вспомнить было нечего. Шла осень и радовала своей красотой. Душа просто пела, когда я проходила по парку или вдоль аллей, засаженных разными деревьями, опадающую листву которых, в свою очередь, осень раскрасила в разные цвета. Вся эта осенняя насыщенность красок и заставила меня задуматься. Близился отпуск, и мне хотелось, чтоб он запомнился и зимой будоражил мое воображение. Я постоянно думала, что бы мне такое совершить. Прогуляться голышом уже приелось, и не было желания заняться эксгибиционизмом и подразнить прохожих в малолюдных метах, одной как-то было неинтересно. Несколько дней я ломала себе голову, но ничего не могла придумать. И вот как-то после работы мы с моей сотрудницей Ириной решили прогуляться и заглянуть в некоторые магазины. Она жила не так далеко от работы и часто ходила домой пешком, попутно покупая продукты. Я решила составить ей компанию. И мы незаметно оказались с полными пакетами возле ее дома. «Может, зайдешь в гости?» — спросила она. «Да ладно», — в другой раз, — сказала я и пошла на остановку, чтоб потом ехать домой. Пройдя квартал, я остановилась на остановке, с которой часто уезжала к сестре или к родителям, когда училась в педагогическом. А вон и он сам. Мой универ, в котором я провела 5 лет и уже около 6 в него не заглядывала. И тут меня как током ударило. Стали появляться безумные мысли и идеи насчет отпуска. Я поначалу гнала их прочь, понимая, что это нереально. Но эти мысли каждый день продолжали напоминать себе, и я уже начала от них испытывать легкое возбуждение. Вечерами, лежа в кровати, я обдумывала разные варианты и иногда гнала их прочь от себя. Но они возвращались в мою память снова и снова, и мое терпение лопнуло. Нужно было что-то решать. Одной мне без помощи подруг появившуюся в моей голове идею не осуществить. До отпуска оставалось чуть больше 2 недель. И я решила действовать. Нужно было найти помощников. И я выбрала Иру, мою сотрудницу. Она как раз подходила. Жила рядом и, если что, могла воспользоваться рабочим кабинетом. Вернее, нашей читалкой, и там положить на время мою одежду. Вопрос стоял в другом. Кто из моих подруг ей ее передаст, и мой выбор пал на Веруську. Она, как и еще 2 мои подруги, учились в этом здании. Это Вика и Таня. С Верой мы встретились на другой день у нас в библиотеке. Я пригласила ее в каморку попить чай, и пока Ира выдавала книги читателям, я с ней поделилась своей идеей насчет отпуска и универа. «Ты что, совсем сбрендила?» — сказала она, узнав о моей затее. Я еще некоторое время ей все подробно растолковала, и она, подумав, согласилась. «Смотри, если что, тебе придется самой все объяснять, боясь моего позора и разоблачения», — предупредила Вера. «Само собой. Не буду же я всем говорить, что это ты меня на это подтолкнула. Да и кто мне поверит?» — успокоила я ее и тут же обратилась к ней с просьбой, чтоб об этом не знал никто, кроме меня, Иры и ее, Веры. Она мне железно пообещала, что никому ничего не скажет. «Все», — облегченно вздохнула я. Теперь нужно уговорить Иру. Я долго думала, как ей об этом сказать, и мне пришла в голову еще одна идея, и я на следующий день, встретив Вику, тоже предложила ей поучаствовать в реализации моего плана. Она тоже сильно была удивлена, но, к удивлению, согласилась сразу. Осталось еще встретиться с Таней. На другой день я специально прошла мимо универа в надежде ее увидеть. Но попытка оказалась безрезультатной. Через день она сама пришла ко мне в библиотеку. И я ей все рассказала. Она тоже была сильно удивлена. Но, как и Вика, согласилась и пообещала никому ни слова. Как только с Верой, Таней и Викой, вопрос был исчерпан. И они согласились мне помочь и поучаствовать в реализации моей безумной идеи. Оставалось уговорить Иру, так как Вера категорически отказалась таскаться потом с моими шмотками. Я посмотрела на нее и решила, что начну с завтрашнего дня. День выдался довольно смурный, и я сразу же с утра завела разговор о предстоящем отпуске. Как только Ира узнала мой план, она сразу же отказалась в нем участвовать. Несколько дней до конца недели я пыталась ее уговорить, но она категорично стояла на своем. Все выходные я не находила себе места. Идея, придуманная мной, рушилась из-за какого-то пустяка, и Ира была против сделать ту самую малость. С понедельника я снова стала ходить за ней по пятам и просить ее по несколько раз в течение часа, и только на второй день, за 4 дня до моего отпуска, она посмотрела на меня и сказала: «Марина, у меня уже голова болит от твоего нытья. Если тебе этого так хочется, то я согласна. Только отстань от меня и не надоедай больше». «Ура! Спасибо, подруга!» — взвизгнула я и бросилась к ней на шею, чтоб чмокнуть в щечку, и тем самым обратила на себя внимание нескольких читателей. «Можно потише?» — сказала нам пожилая женщина. «Да, да, извините», — извинилась я, мы перешли на шепот. В тот момент я была, наверное, самым счастливым человеком на Земле, и мне хотелось бегать и прыгать и кричать об этом всем, чтоб они тоже знали, что какая я счастливая. Уже позже я вспоминала это мгновение и сама себя и хвалила, и ругала, произнося несколько слов. Улыбалась, какая же я дура. Нашла чему радоваться. Сама себя загоняю. Не знаю во что. И радуюсь. Остаток недели пролетел как-то незаметно. В какой-то необъяснимой для моего сознания эйфории. Я ждала с нетерпением той минуты, с которой начнутся мои приключения, надуманные и выношенные в течение месяца. Я специально одела на себя все легкое и чтоб оно не занимало много места. Короткая юбочка, тонкая водолазка и легкая ветровка на случай дождя. А на ногах были полуспортивные легкие туфли без каблуков. Обычный молодежный прикид по современным меркам. После окончания рабочего дня я вместе с Ирой отправилась к университету. По дороге я дала Ире на всякий случай телефоны Вики и Тани. Верин телефон я ей дала еще несколько дней назад и попросила ее, что если она будет кому-то звонить, кроме Веры, то пусть попросит их, чтоб они не разболтали никому обо мне. Уже на подходе нас ждала Вера. Я махнула рукой, и она нас заметила. «Ну что, не передумала?» — спросила она меня. «Нет, ты что? Больше месяца готовилась и толком не спала, и ты хочешь, чтоб я отказалась от собственной затеи?» — ответила я. «Ну смотри, твое дело», — сказала Вера и пригласила нас вместе с Ирой пройти в здание. «Нет, я тут подожду», — сказала Ира. «Ну смотри, я скоро», — ответила Вера, и мы скрылись за знакомой дверью. Пройдя по коридору, мы немного подождали возле лестничного марша. И как только на нем не было ни одного студента, быстро спустились по лестнице в подвал. На лестничной площадке и в самом низу было полно окурков и разного мусора. Сам подвал, конечно, был закрыт. Но последний пролет лестницы упирался в бетонный пол, и под ним было темно и навалено хоть и не так много, но достаточно всякого хлама, где можно было бы ненадолго укрыться. «Ну что, готова?» — спросила Вера. «Ага», — отвечая на ходу. Я уже расстегнула ветровку и подала Вере вместе со своей сумочкой. Я специально взяла сумочку побольше, чтоб в нее вошла вся моя одежда. Затем быстро через голову сняла водолазку и положив в сумочку, не сворачивая, тут же стянула юбочку и отправила прямо скомканную вслед за водолазкой. Сняв туфли, положила их в пакет и тоже засунула в сумочку, закрыв замок. Сверху все прикрыла ветровкой и сказала: «Все, я готова». «Ну, ты даешь. Пакет с едой, как ты просила». Уже там и Вера показала под лестницу. «Хорошо, про условный сигнал помнишь?» — ответила и спросила я. «Да». Смятый пакет вот здесь, и она приподняла ногу и легонько топнула по последней ступеньке. «Ну, давай, Ирка ждет», — сказала я и уже голышом. В одних носках, которые я тут же одела, как сняла туфли, чтоб мои шаги были бесшумными. И по бетонному полу было не так холодно ходить. Я забралась за гору хлама под лестницей и затаилась. Вера, взяв мои вещи, выждала момент и поднялась на первый этаж. Она быстрым шагом прошла к расписанию, чтоб сделать вид спешащей куда-то студентки. А потом взглянула на часы. Прошло 5 минут. Она вышла на улицу и подошла к Ире. «Вот Маринкины вещи», — сказала она. «Что так она и не передумала?» — спросила Ира у Веры. «Ее танком не заставишь», — ответила Вера. «Понятно», — вздохнув, сказала Ира и взяла сумочку и ветровку. «Ира, она юбку и блузку даже не свернула. Так спешила. Поправь дома, чтоб они не сильно помялись. А то в каком виде она потом в них пойдет», — попросила Вера и тут же добавила: «Я на пару спешу», — и быстро ушла. Ира направилась в сторону дома и как только вошла в свою квартиру, открыла сумочку и, вытащив мои вещи, аккуратно свернула их и уложила обратно. Сумочку она повесила на вешалку, а сверху прикрыла ее моей ветровкой. Посмотрев на часы, побежала в садик за дочкой. Когда они вернулись, муж Иры был уже дома и тут же спросил: «А чьи это вещи?» Маринка забегала, куда-то спешила и попросила, чтоб я их оставила у себя. «А, понятно», — ответил он. Больше к этому вопросу они уже не возвращались. А мои вещи так и висели, пока не понадобились. Но об этом чуть позже. Ира очень волновалась за меня и, не выдержав, вечером позвонила Вере, чтоб узнать про меня. «Вер, как там Маринка?» «Я ее больше не видела. Как оставила там, так и все. Не пойду же я при девчонках ее проверять», — усмехнувшись, ответила она. И тут же добавила следом: «Ладно, мне некогда. Мы с девчонками в кафешку собрались. Завтра позвоню», — сказала она и прервала звонок. «Ну, значит, у нее все хорошо», — успокоила себя Ира и пошла накрывать на стол, чтоб ужинать и кормить мужа и дочку. Потом, закрутившись с делами, совсем как бы забыла про меня, а стала играть с ребенком, и потом пошли укладываться спать. Рано утром Ира тоже не вспомнила обо мне. Он знала, что Вера ей должна была позвонить и чтоб не надоедать. А вдруг Вера на занятиях? Ведь в субботу в универе тоже учились. Спокойно стала заниматься домашними проблемами, накопившимися за неделю. Я же в пятницу, дождавшись, когда все стихнет, и под лестницей стало уже совсем темно, осторожно чтоб не шуметь, вышла из своего укрытия и медленно поднялась до уровня первого этажа. Выглянув из-за колонны, я увидела в фойе возле раздевалки двух о чем-то беседующих женщин и поняла, что это были преподаватели, но я их не знала. В руках у них были журналы и тетради с конспектами. Потом они разошлись, и одна из них направилась в мою сторону. Я быстро спустилась вниз и стала ждать. Женщина стала медленно подниматься на второй этаж. А потом ее шаги стали удаляться куда-то по коридору. В это время хлопнула входная дверь. И я снова выглянула. В универ зашел мужчина и что-то спросил у вахтера в раздевалке. Она объяснила ему и показала в мою сторону. Он поблагодарил и пошел ко мне. Я снова быстро спустилась вниз и присела в самый последний момент. Как он стал подниматься наверх? Вскоре его шаги стихли, и я стала ждать. Я еще несколько раз слышала, как хлопала входная дверь, а потом послышались шаги двух человек. Я выглянула и увидела, как та женщина и мужчина, уже одетые, шли к выходу, сказав «до свидания» вахтеру. Я еще посидела с полчаса и уже поняла по звуку закрывающейся входной двери на засов, что кроме вахтера, ночного сторожа и меня, сидящей голышом под лестницей, в универе никого нет. Поднявшись на первый этаж, я выглянула из-за колонны. Вахтер мужчина пенсионного возраста сидел за загородкой и смотрел телевизор. Я бесшумно поднялась на второй этаж и медленно, с опаской и прислушиваясь, пошла вдоль по коридору. Мои груди были напряжены от возбуждения и покачивались при каждом шаге. Руки сами тянулись к истекающей киске, и я время от времени иногда гладила ее, раздвигая половые губки и проникая внутрь указательным пальчиком. Это было неудобно делать на ходу, и я старалась себя сдерживать, пока не нашла подходящего и удобного места в одной из незакрытых аудиторий на третьем этаже. В ней еле было светло от проникающего света уличных фонарей, а в коридорах вообще горело по одной дежурной лампочке. И стоял полумрак. За 2 часа я обошла все 4 этажа в обе стороны и осмотрела все укромные места на крайний случай, чтоб в случае чего я могла там на время спрятаться. После обхода я уже ничего не опасалась. Все этажи были пустынны, и я одна, голышом, без единой вещи, которая могла бы меня защитить от посторонних глаз в случае чего, свободно разгуливала по всему универу. Моя идея осуществилась, и я решилась и сделала это, и вот я тут. Совсем голая и одна. Я быстро спустилась на 3-й этаж и вошла в пустую незакрытую на ключ аудиторию. Подойдя к окну, я стала всматриваться в ночной город, сверкающий тысячами огней, и смотреть на проезжающие машины и запоздалых прохожих. Могли ли они даже догадываться, что совсем рядом, за стенами этого здания, возле окна стоит одиноко обнаженная девушка и ласкает себя. Я забралась на подоконник и, согнув ноги коленями к подбородку, опустила свою правую руку вниз и стала гладить и ласкать свою киску, раздвигая ее набухшие от возбуждения половые губки и истекающие влагалище своими соками, которые капали на белый пластиковый подоконник. Я продолжала делать эти медленные движения вверх-вниз и, продвигая пальчик мимо влагалища, запускала его внутрь себя. Было так хорошо и приятно, что я закрыла глаза и, навалившись затылком на откос окна, отдалась во власть наслаждением. Сколько это продолжалось, я не помню. Но когда я открыла глаза и немного стала приходить в норму после накрывшего меня сильного оргазма, я заметила, что машин поубавилось, да и во многих окнах соседних домов уже погас свет. Еще посидев немного, я встала и вышла в коридор, спустившись на первый этаж уже по другой лестнице. Я снова выглянула из-за колонны и увидела, что вахтер уже спит сидя и направив свой сонный взгляд в еле слышно работающий телевизор. У меня снова заиграло озорство, и я, немного присев, чтоб меня не было видно из-за перегородки, отделяющей раздевалку от фойе, медленно прошла мимо вахтера ко второй лестнице и спустилась вниз незамеченной. Достав бутер и воду, я перекусила и снова, все убрав, уже до утра, пошла гулять по пустынным коридорам университета. Я впервые решилась на такой отчаянный шаг, чтоб оказаться голышом в центре города в огромном здании, где было очень много людей, студентов чуть младше меня и преподавателей, а также еще огромного штата обслуживающего персонала, которые в любой момент, по той или иной причине, могли спуститься в подвал и увидеть меня под лестницей. Я была беззащитна от взглядов и осуждений и не могла ничем прикрыть даже самые интимные участки своего тела. Но ведь я сама этого хотела и сделала это так сумбурно и запутанно, объясняя своим подругам их действия в случае чего, и что кому они могли говорить, а что нет. Это так меня заводило и возбуждало, когда я представляла себе, как разговаривают между собой мои подруги и не могут ничего понять, оставляя меня без помощи еще на один день. Взяв пакет с едой, я перебралась в другой угол под лестницей, ведущей в подвал. Замок на двери, который был очень ржавый и, наверное, давно не открывался. Под лестницей тоже было полно всякого хлама, за которым я и обосновала себе место на всю субботу. Ведь даже если бы и принесла Вера мне одежду на первое место, где я раздевалась вчера, то я отсюда все равно не смогла бы до нее добраться. А искать меня я запретила Вере, чтоб не вызвать лишних подозрений. Вот так и получилось, что когда я распределяла роли своим подругам, я не подумала, как и кому я могу что передать, и тем самым загнала себя в темный угол под лестницей, пройдя напоследок еще все этажи и выглядывая в окно. Я стала спускаться вниз, и почти в этот же момент, как исполнилось 6 утра, вахтер проснулся и, пройдясь по первому этажу, убедившись, что все нормально, открыл входную дверь. Вскоре послышались одиночные шаги, которых с каждым мгновением становилось все больше и больше, и все это шаги, стук каблуков и голоса превратилось в гул или шум бессмысленный и бесцельный. Я даже не знаю, как это сказать. Кто-то поднимался вверх и разговаривал с кем-то. Другие, наоборот, спускались вниз и тоже вели беседу и что-то бурно обсуждали, и никто не знал и даже не мог догадаться, что под лестницей, под их ногами сидит голая девушка, которая сама захотела испытать этот страх или пощекотать, таким образом, свои нервы. Что только я тогда в субботу не передумала о себе и снующих людях над моей головой, а также о своей безумной идее провести выходной голышом в университете. Я то возбуждалась, то меня охватывал озноб, и чувство страха не давало мне покоя. А вдруг меня тут увидят, думалось мне. За весь день я даже не сомкнула глаз. И только под вечер меня одолел сон. Как я уснула, я не помню сама, а когда проснулась, то сразу не могла понять, где я нахожусь, и только нащипав над головой сырой бетон лестничного марша и себя обнаженную, лежавшую на картонной коробке, я поняла, прислушавшись, я выглянула наверх. Было темно и тихо. Выглянув из-за колонны, я увидела другого, чуть помоложе лет на 5, ночного сторожа, который сидел на диване и смотрел телек. Над его головой висели часы, на которых было половина 9. Уже вечер, подумала я и спустилась вниз, чтоб перекусить, не дождавшись звонка. Ира вечером вспомнила обо мне и сама позвонила Вере. Вера взяла трубку и тут же отключилась. Ира снова набрала, но в ответ услышала голос оператора. Абонент выключен или находится вне зоны действия. Вот зараза. Отключилась, ругнулась Ира и положила трубку. Звонок раздался минут через 20. Что звонила, спросила Вера. Я ждала от тебя звонок и не знаю, что делать с Маринкиной одеждой. Когда мне тебе ее принести? Спросила я. Я даже не знаю. Я в больнице в изоляторе. Вчера чем-то в кафешке траванулась и меня заперли на обследование, объяснила Вера. А как же Марина? Спросила Ира. Я не знаю. Придумай сам что-нибудь, объяснила Вера, и связь снова прервалась. Ведь как я не хотела в это ввязываться, ворчала себе под нос Ира. И ее муж заметил это. Что-то случилось? Спросил он. Да нет, это по работе. Маринка звонила и сказала, что пока не может забрать свои шмотки, ответила Ира. Ну и чего тут расстраиваться? Пусть висят, как понадобятся. Сама придет, постарался ее успокоить муж. А действительно, что я волнуюсь? Все равно сейчас я никуда не пойду, решила для себя Ира и, отключив телефон, пошла усыплять дочку. А я тем временем снова обошла все этажи и обнаружила, что одно окно на первом этаже приоткрыто вверху. Повернув ручку и переведя ее в горизонтальное положение, я легко открыла окно и выглянула во внутренний двор универа, где находились хозпостройки и так всякая нужная для нужд ерунда. А окна-то низко расположены, подумала я, перекинув ноги. Я свесила их на улицу и спрыгнула на траву. Как хорошо. Тепло и даже ветер не дует, подумала я и, прикрыв немного окно, чтоб казалось, что оно закрыто при случайном обходе ночного сторожа, прошла вдоль здания и, прячась за хозпостройками, вышла на угол, где находился въезд и стоял забор, сваренный из металлических прутьев. Перед забором росли деревья и кустарники, и среди них можно было безопасно сидеть и наблюдать за проезжающими машинами, трамваями и запоздалыми пешеходами, когда они проходят совсем рядом и не видят меня, сидящую голышом за забором в паре метров. Сильно возбуждает. Рядом проходил оживленный проспект, а пересекала его с другой стороны забора второстепенная улочка и с прикольным названием. Перелезть через забор и выйти на улицу ночного города я не решилась, так как по тротуарам еще шли прохожие. И было много машин. Вернувшись обратно, я снова влезла через окно и тихонько, без шума, закрыла его, поднявшись на третий этаж. Все в ту же аудиторию, которая, как похоже, никогда не закрывалась. Я снова села на подоконник и отдалась во власть соблазна и наслаждения. Остаток ночи прошел без приключений. И я, чтоб не заснуть и насладиться своим положением, продолжала бродить по темным коридорам ночного универа. Ира в течение всего вечера больше не вспомнила про меня и даже утром, когда ее муж предложил прогуляться в парк, она с радостью, забыв свой телефон дома, собрала дочку, и они все втроем отправились на прогулку. Вернувшись после обеда, когда дочка уже устала и захотела кушать, они вошли в дом, и Ира увидела висевшие мои вещи на их вешалке. «Ой, я забыла позвонить», — сказала она негромко, включив телефон. Она увидела пропущенный звонок от Веры. Потом еще один и еще. Нажав кнопку, она услышала длинный вызов. «Алло, Ира, ну где ты пропала?» «Звоню, звоню», — сказала Вера. «С дочкой гуляли, а телефон на зарядке был», — соврала Ира. «В общем, меня не будет, наверное, неделю. анализы и там еще много чего. Так что я вряд ли что смогу сделать, сказала Вера. А что мне делать? Я даже не знаю, куда там идти и где ее искать. Я в универе то ни разу не была, испуганно ответила Ира. Ну ладно, если ничего не придумаешь, звони через пару дней. Может, отпрошусь и передам ей ее одежду, сказала Вера. Хорошо, ответила Ира. Ир, а может, ну ее Маринку с ее закидонами? Пусть посидит там и подумает, вдруг сказала Вера. Это как, не поняла Ира. Ну как, пусть там прячется и наслаждается своей обнаженностью. Бегает голая по университету, пояснила Вера. А как она есть будет? Я ей там пакет с едой оставила. Если будет экономить, то с голоду не замрет, сказала Вера. Но ведь она совсем голая и кругом полно и парней, и вообще неизвестно, что там с ней, стала защищать. Меня Ира, а сколько она тебя уговаривала? Чтоб ты согласилась, спросила Вера. Больше недели, ответила она. Ну вот и я не соглашалась несколько дней. А согласилась потому, что она меня достала своим нытьем, сказала чуть резко Вера, заранее соврав об этом Ире. Она, конечно, была удивлена такой моей выходке. Но согласилась с радостью, чтоб подыграть мне и оставить голой не на выходные. А чуть подольше, решила для себя Вера. Не предупредив об этом ни меня, ни Иру, а после небольшой паузы, добавила. В общем, как смогу, так и позвоню. А ты как знаешь, или ищи ее, или жди, когда я из больницы выйду. Сказала Вера и положила трубку. Ира опустила телефон и задумалась. Что-то случилось? Спросил муж. Да нет, все нормально, ответила Ира и уже для себя решила, что больше она ничего делать не будет. Ее просили забрать одежду. Вот она и забрала ее. А сейчас, когда попросят отдать, то она с радостью отдаст, решила для себя Ира и вошла на кухню, где муж уже накрыл на стол и пригласил на обед. Только после обеда Ира вспомнила, что Марина ей дала на всякий случай телефоны Вики и Тани. Она тут же набрала первый телефон. «Алло, Вика?» – спросила она. «Да», – ответила Вика. «Это Ира. Мы с Мариной работаем вместе», – пояснила Ира. «А поняла, что-то случилось?» – спросила она. Ира вышла на балкон и закрылась, чтоб муж не слушал ее разговор, и стала объяснять, как могла кратко и более понятно. Но Вика многое не понимала и переспрашивала. А потом вообще спросила: «Ир, а где сама-то Марина?» Ира уже стала сердиться, и снова коротко сказала и потом добавила, что ее нужно найти и передать ей ее одежду. «Нет, я не смогу, я сейчас в деревне у родителей. Тут связь плохо работает. Я только во вторник смогу приехать и тебе позвоню», — объяснила Вика. «И это не может. Выходной. Все разъехались. Кто куда», — подумала Ира и стала искать телефон Тани. Нажав кнопку, она почти сразу услышала шум и громкую музыку. Потом все стихло, и голос Тани спросил. «Да, слушаю. Это Ира. Я с Мариной работаю», — сказала Ира. «А где Марина? Почему она мне не позвонила?» – спросила Таня. Ира снова стала рассказывать о том, что случилось и что нужна ее помощь. А потом спросила. «Таня, ты сможешь ее найти и передать ей одежду?» «Неа, сейчас не смогу. Ко мне гости приехали. Только если что завтра», – сказала она. «Мне позвонить или сама позвонишь?» – спросила Ира. «Позвоню. Если будет нужно», — сказала Таня, и снова послышалась громкая музыка. И раздались короткие гудки в трубке. «Завтра. Так завтра», — сказала Ира и вошла в комнату. В этот день она больше не разговаривала по телефону и даже постаралась не вспоминать про меня. Остаток дня она провела с дочкой и занималась домашними делами. А потом все легли спать. Я, проходив по универу голышом всю ночь, спряталась под лестницей и заснула. А когда проснулась, было уже около 2 часов дня. Я выглянула на первый этаж. В выходной и в универе тоже было тихо. Вахтер сидел на своем диванчике и читал газету. Я поднялась на 4-й этаж и прошла по нему при дневном свете. Голышом и ничего не боясь. Как это было здорово. Вот так жить и не одеваться никогда, подумала я и спустилась ниже. Я еще долго бродила по пустым коридорам и прислушивалась к разным шумам. Мне все казалось, что кто-то придет и увидит меня. И предчувствие не обмануло. Вскоре я услышала шаги на лестничной площадке. Я быстро стала соображать, куда мне спрятаться, и ничего не пришло в голову. Как залезть под стол возле какого-то кабинета? В нем, по-видимому, шел ремонт, и кроме стола в коридоре стояло еще 2 стола и несколько стульев. У стола были боковые и задние стенки. И если не приглядываться, то под столом меня трудно будет сразу заметить. Шаги быстро приближались и звонким стуком отдавали прямо по мозгам. Было понятно, что шла женщина или девушка. Пройдя мимо меня, она достала из кармана ключи и открыла соседнюю с кабинетом аудиторию. Дверь осталась открытой, и я не знала, что мне делать, долго ли она там пробудет и чтоб случайно не брякнуть. Я еще больше прижалась к стене и подальше от прохода. Минут через 5, или чуть больше, я снова услышала шаги на лестнице. И снова стук каблучков стал приближаться ко мне. В просвете между передней стенкой стола и полом я увидела 2 пары женских туфель на небольшом каблучке. «Она уже здесь», — сказала одна. «Давай быстрее», — поторапливала вторая. В аудитории были слышны разговоры. Преподаватель с довольно приятным и не старым голосом спрашивал у 2 девушек. Готовы ли они пересдавать зачет? Те ответили, что готовы. После этих слов она им дала задание. А сама вышла в коридор и направилась снова мимо меня. Я вся вжалась и не знала, что мне делать дальше. Вдруг кто придет еще? Столько мыслей пролетело в голове, пока она куда-то сходила и снова вернулась. «Ты подожди в коридоре, а с тобой мы сейчас побеседуем», — услышала я голос преподавателя. Одна из девушек вышла и, подойдя к столу, навалилась на него и, раскрыв книгу, стала что-то читать и бубнить. Успевала зубрить, подумала я и вспомнила, что сама каждое лето пересдавала свои хвосты. Но сейчас вопрос был не о том, сдадут они или нет. Меня волновало больше то, чтоб они не заметили меня под столом. Я-то переставала дышать, стоя на коленках у самой стены. То еле слышно дышала через раз. Вскоре раздались шаги, и первая студентка вышла и пригласила зайти вторую. Вроде пронесло, подумала я. Но опасность еще не миновала. Первая студентка, которая уже сдала, подошла к столу и, подпрыгнув, села на него с краю и стала болтать своими ногами. На ней были джинсы и туфельки-лодочка на небольшом каблучке. Сколько я тогда натерпелась страху, сказать трудно. Вскоре вышла вторая и, сдерживая радость, что сдала зачет, подхватила свою подругу, и они направились к лестнице. Преподаватель вышла в коридор и окрикнула их. «А зачетки кто за вас забирать будет? Или они вам не нужны?» «Ой», — чуть ли не в голос сказали студентки и вновь засеменили мимо меня в аудиторию. Уже на обратном пути преподаватель спросила у них: «У вас в группе еще есть кто не сдал?» Я сразу перепугалась. «А вдруг сейчас еще кто-то припрется?» Но девчонки ответили: «Только мы, больше нет никого». Фу, вроде пронесло, подумала я. Минут через 10 и препод вышла и спустилась вниз. Все стихло, И я быстрее вылезла из-под стола. Следом. Спустилась в подвал. Пока еще какие-нибудь двоечники не пришли пересдавать свои зачеты. Остаток дня прошел спокойно. Я проверила первое место своего пребывания и оставила на ступеньке скомканный пакет. Это был сигнал для Веры, что мне нужна одежда. Ночью я долго не спала и несколько раз спустилась на первый этаж, чтоб из-за колонны посмотреть время. Город после выходных погружался в ночь. Все медленно стихало, и гасли огни. Я сидела на подоконнике и гладила свою киску, раздвигая половые губки и проникая пальчиком внутрь. А когда ночь окончательно накрыла город, я спустилась вниз и, убедившись, что вахтер спит, бесшумно открыла окно и вылезла во внутренний двор, уже по известному мне пути. Обошла все постройки и вышла на угол к забору из металлических прутьев. Подойдя к забору, я выглянула на улицу. Машин было всего ничего, а прохожих вообще не было видно. В самом углу, справа, между стеной здания, выходившего фасадом на улицу с прикольным названием, было удобно перелезть через забор, и я, взобравшись на забор, держась за стену и за опорный столбик, перекинула ногу и оказалась на улице. Спрыгнув на тротуар, пробежав вдоль стены здания метров 10, я перешагнула через полуметровый заборчик, отделяющий тротуар от газонных посадок, и спряталась за кустами. Чуть присев за кустарником, я огляделась и, пройдя несколько метров до другого угла здания, посмотрела по сторонам. Улица как вымерла. Пробежав вдоль стены еще метров 10-15, я снова оказалась в небольшом зеленом скверике среди деревьев и кустарника и спряталась. Переведя дух и осмотревшись, я высунула голову и посмотрела в сторону дороги. Вдалеке показалась машина. Она медленно ехала в мою сторону. Я пригнулась и замерла. Как только она проехала мимо и свернула, я снова выглянула и чуть не обмерла. Из-за угла универа в мою сторону вывернула молодая парочка. Возможно, это загулявшиеся студенты, подумала я. Они шли, еле передвигая ноги, обнявшись, и периодически останавливались. То девушка целовала парня и что-то ему говорила, то он ее целовал и тоже что-то шептал на ухо. Этого мне еще не хватало, и как назло под самое утро, подумала я. Когда я вылезала через окно, то было примерно около 4 утра. А сейчас, наверное, как минимум половина пятого, если не около 5 уже. Я сидела вся на нервах и не знала, что делать. Вот они остановились напротив меня и долго целовались. Потом прошли еще несколько шагов и снова стали целоваться и миловаться. Да, если они так будут идти, то рассвет меня как раз застанет в этом газоне. Прошло еще минут 10 или 15, как вдруг по улице проехала машина и издала звуковой сигнал, адресованный влюбленной парочке. Девушка что-то сказала парню, и они поспешили уйти подальше от неприятностей. Вроде пронесло снова, сказала я себе и быстро стала пробираться между интервалами проезжающих мимо машин короткими перебежками. Самое трудное было это снова возле здания и прилегающего к нему забора перебраться во внутренний двор. Вскоре я уже была там и влезла обратно через окно и закрыла его, пробежав верхом к своему лестничному маршу. Я спустилась вниз и решила немного перекусить, а то скоро появится толпа студентов и мне будет не до этого. Что жевать под лестницей свой очередной бутерброд и запивать его водой, правда, разведенной с вареньем. День выдался довольно шумный, и я всегда вздрагивала, когда кто-то спускался на несколько ступенек в мою сторону и, смеясь и разговаривая, потягивал сигаретку. Иногда это было несколько парней, а иногда и девчонки заглядывали. И я тогда сидела, ни жива, ни мертва, когда звенел звонок и начинались занятия. Я могла выдохнуть и сменить позу, что плеч поудобнее. Как только все стихло и все разошлись, и я, выглянув, увидела, как вахтер запирает входную дверь на засов. Я облегченно вздохнула и, первым делом поднявшись на второй этаж, спустилась в подвал по другой лестнице, в надежде найти там свою одежду. Обшарив все под лестницей, я ничего не нашла, да и пакет, который лежал на последней ступеньке, куда-то исчез. Наверное, Вера взяла, но не смогла положить, подумала я. И снова отправилась путешествовать по этажам универа голышом. Ира утром собралась и ушла на работу. По пути завела дочку в садик. С работы, выбрав время, когда читателей было немного, она позвонила Тане. Вики все равно по разговору до вторника не будет в городе. Но Таня не ответила сразу, а перезвонила лишь через полчаса. «Что случилось?» — спросила она. «Ты не нашла Марину?» — спросила Ира. «Фу ты, я совсем про нее забыла», — сказала, как бы оправдываясь, Таня. «Как найдешь ее? Позвони, я принесу одежду», — сказала Ира. «Ладно, мне на пару пора», — ответила Таня и положила трубку. День тянулся очень медленно. Никто не звонил. И Ира сильно расстраивалась, так как не знала, где меня найти и как помочь. До обеда никто не позвонил, и только после обеда раздался тревожный звонок. Ира сразу подумала, что звонят мои подруги, но в трубке услышала совсем другой голос. Заболела дочка, и нужно было ее забрать из садика. Ира быстро предупредила начальницу и, закрыв все, побежала в садик. Поднялась небольшая температура, и появился кашель, и инфекция, наверное, — сказали в садике. Дома Ира вызвала врача, и после ее прихода, когда удалось сбить хоть и небольшую температуру, дочка захотела спать. И чтоб ее не разбудил никто, Ира выключила телефон и положила его в сумочку. Весь вечер она старалась лечить и снимать жар. Так и уснула сама одетой. Все внимание было уделено лечению дочки. А про меня Ира совсем забыла. Она знала, что если что, то ей позвонит кто-нибудь, и тогда она выберет минутку и передаст мои вещи. С каждым днем мысли обо мне уходили на второй, потом на третий план, и Ира даже не подходила к телефону. Звонить ей было некому. А кто ей должен был позвонить? Так она надеялась, что услышит, и, забыв, что телефон уже второй день лежал в сумочке выключенный. Вера в понедельник спустилась в подвал и, не найдя там условленного сигнала, спокойно пошла на занятия. В подвале было чисто и все подметено. И она даже не могла подумать, что уборщица рано утром все вымела и вынесла оттуда, поняв, что мне не нужна пока ее помощь. Она спокойно отзанималась и ушла домой. Таня после звонка Иры проверила все тайные места, но ничего, что напоминало бы присутствие меня в них, она не нашла, и, попытавшись дозвониться до Иры, тоже решила больше не предпринимать ничего и ушла домой. Вика тоже знала, что я нахожусь голая в стенах универа. Попыталась меня найти, но ничего не получилось. Потом она звонила Ире несколько раз, но всегда слышала одну и ту же фразу: абонент временно недоступен или находится вне зоны действия сети. Куда все подевались? Ругнулась она про себя и тоже ушла домой. В общем, я снова осталась одна, и мне неоткуда было ждать помощи. Вот так устроила я себе западню, подумала я и стала искать в этом и положительные, и отрицательные стороны. У меня даже появился план, как выбраться из универа ночью. Я знала, а вот как добраться осенью из центра города в пригород и не быть замеченной. было для меня неразрешимой проблемой. Поняв, что помощь скоро не придет, я стала экономить оставшуюся еду. Каждый вечер я выкладывала пакет на последнюю ступеньку, в надежде, что его увидят, и не понимала, что это бессмысленная работа, мартышкин труд. Утром, когда я уже пряталась у себя под лестницей, уборщица ругалась, подметая окурки и собирая разбросанные бумажки и мой же пакет. Прошло еще 2 дня, и мой продуктовый запас закончился. Ночью со среды на четверг я обошла все в надежде, чтоб найти что-то съестное. Но было все убрано. Студенты. Одно слово, сказала я. Вера с постоянной периодичностью проверяла и уже стала волноваться. Почему я не подаю условный сигнал? Она даже заглядывала под лестницу. Но там ничего не нашла. Вернее, никого. И подумав, что Ира все же смогла как-то передать мне мои вещи, успокоилась и перестала больше заглядывать в подвал и искать условный знак. Она ходила на занятия, общалась и веселилась и даже не могла себе представить, что под другой лестницей, по которой она не раз спускалась или поднималась, сидела я как мышь, не пискнув и не шелохнувшись. Вика тоже сочла, раз ей не перезвонила Ира, то обошлись без ее помощи. И вообще перестала звонить. У нее даже промелькнула мысль, а было ли это на самом деле? И не разыграла ли ее я, когда просила помочь? А может, она просто решила подшутить над Ирой? Кто ее знает, это же Маринка. Забыв об этом, Вика даже больше не вспомнила про этот случай. Как будто его вовсе и не было. А была ли я в универе голышом или нет? Ее даже и волновало. Она продолжала общаться со сверстниками, смеяться и ходить на занятия, даже не подозревая, что где-то рядом уже целую неделю я голышом прячусь от всех. Хочу есть и выбраться отсюда. Таня еще 2 раза попробовала дозвониться до Иры, но безрезультатно, и тоже сочла, что я уже давно где-нибудь дома или отдыхаю в деревне, где сотовая связь не берет, и я не зря предупреждала их, чтоб они сами мне не звонили, а ждали моего звонка. Одним словом, Вера, Вика и Таня сочли, что меня уже нет в универе, и продолжали жить своей студенческой жизнью. Ира до четверга сидела на больничном со своей дочкой, лечила ее и ходила на прием, и даже не вспомнила, почему ей никто не звонит. В четверг, когда их выписали, и рано утром в пятницу Ира увела дочку в садик. Она пришла на работу и стала разгребать накопившиеся дела, и только ближе к обеду она решила позвонить в садик и узнать про дочь. Как она там? Достав телефон из сумочки, она увидела, что он выключен. Она сильно испугалась. Ведь девчонки не знали, где она живет, и наверняка звонили ей. Включив телефон, она сразу увидела больше 10 несостоявшихся звонов и сразу позвонила Вере. «Вера, тебя выписали?» — сразу спросила Ира. «Нет». «А что?» — решила немного подшутить Вера. «Да так, просто хотела узнать, что там с Мариной, а что ей сделается?» «Наверное, отдыхает в деревне и не чешется нам позвонить», — сказала с обидой Вера. «Как в деревне? А ее вещи?» — сказала Ира. «Какие вещи?» — не поняла Вера. «Ну, те, которые ты мне в прошлую пятницу вынесла и отдала», — сказала Ира. «Как? Они что, у тебя?» — еще удивилась Вера. «Ну а кто бы их забрал? У меня ребенок болел, и телефон был разряжен». Пытаясь загладить свою вину, стала оправдываться Ира. «То я до тебя и дозвониться не могла», — сказала Вера. «Ну, так что? Тогда передашь Марине, что вещи пусть хоть заберет, когда из деревни приедет», — сказала Ира и положила трубку. После этого разговора Ира успокоилась, поверив Вере, что я будто бы в деревне и больше ни о чем не заботилась. Она даже дома убрала из прихожей мои вещи и сложила их в шкаф, чтоб не мешались. И Ира уже была уверена, что в ближайшее время они вряд ли понадобятся. Ира даже была рада, что ее помощь не понадобилась. И я сама выбралась из универа. Это ее радовало и даже приободрило немного. Вера же была в полной растерянности. Она не знала, кто кроме ее еще мог помочь мне и дать другие вещи, и не найдя на вопросы ни одного ответа, пошла домой после занятий, для убедительности заглянув в подвал, где было полно окурков и не было видно смятого пакета. Возможно, что-то Марина мне не рассказала о своем плане, или у нее был запасной вариант. И она воспользовалась им и выбралась из универа, подумала Вера и посчитав это самой реальной и правильной мыслью, совсем успокоилась, даже немного обиделась на меня, что я ей ничего об этом не сказала. Наверное, я все же права. Ира нашла кого-то, кто помог Марине и не хочет мне говорить. Ну и ладно, сказала она себе и пошагала по улице в сторону дома. Я не знала, что и думать. Вот уже неделю я нахожусь в универе голая и прячусь, где попало, чтоб только не попасть на глаза и избежать позора. Очень многие преподаватели меня хорошо знали, и это усугубляло мою честь при разоблачении. Я уже не ела почти сутки. Просто нечего было есть. И пила только воду. Возможно, это обострило мои чувства и заставило работать серое вещество. Если Вера не дает о себе знать, значит, по какой-то причине она вдруг не получает от меня условный сигнал или не так его понимает. И тут меня осенило, дождавшись, как все в универе стихнет. Я, прячась, пробралась к доске с расписанием занятий и нашла Верину группу. Завтра пятница и первая пара у нее на третьем этаже. А вот и номер аудитории. Я нашла два рваных пакета и, смяв их, положила возле аудитории на полу. Потом мне попалась корочка хлеба, немного заплесневелая. Я подняла ее и тоже положила сверху на пакеты. Если она увидит это, то поймет, подумала я, и мне даже стало как-то веселее. Оставалось ждать еще почти сутки, чтоб не так было тягостно это ожидание. Я снова решила прогуляться во внутренний двор, обойдя все этажи и заглянув в открытые две аудитории. Я осмотрела все внимательно в надежде найти что-нибудь съестное, но все было напрасно. Может, подойти к вахтеру и попросить у него. Не убьет ведь, подумала я. Выглянув из-за колонны, я увидела уже знакомого мне мужичка лет 60. На вид даже крепкого мужчину. И подумала, этот не убьет, но изнасилует точно, и сразу же отогнала эту мысль. Раскрывать себя ни при каком условии я не буду. Раз сама виновата и что-то не так придумала, то и буду сама себя вытаскивать из этой ситуации. Я читала, что без еды можно жить и 3-5 дней. А вот без воды сложнее. Ну, воды у меня было в достатке, и это уже было хорошо. Я приободрилась и, взглянув на часы, было уже 23:00. Выходить на улицу пока рановато. И я снова пошла бродить голышом по универу. Часа через 3. Я выглянула в окно на улицу. Машин было совсем мало, а людей совсем единицы. Было темно, и только свет от уличных фонарей освещал небольшие участки, и если фонари были рядом, то эти участки растягивались довольно далеко, освещая целый квартал или площадь. Я спустилась вниз и приоткрыла уже знакомое мне за несколько дней окно. Потом прошла по коридору и взглянула на дремлющего вахтера. Вернувшись к окну, я вылезла на улицу и уже знакомым путем прошла до знакомого мне забора и перелезла через него. оказавшись на улице, по которой даже днем было не очень интенсивное движение. Я пробежала вдоль стены открытый участок и спряталась за кустами. Сейчас же эта улица была совсем пустынна. Спрятавшись в газоне среди кустарника, листва которого уже начала желтеть и облетать, я еще осмотрелась по сторонам и решилась на отчаянный шаг. Мне нужно было пробежать небольшое открытое пространство перед входом и стоянкой. На другой стороне за газоном находился небольшой временный киоск, в котором торговали напитками и пирожками. И рядом стояли два столика. Почему-то у меня было предчувствие, что я там смогу себе найти что-то, утолить голод. Убедившись, что рядом нет никого и собравшись с духом, я в одних носках по тротуару пробежала от своего газона до следующего два десятка метров и сразу присела, спрятавшись за кустарником. Фу, выдохнула я, оглядевшись и прячась за кустами. Я практически на четвереньках добралась до столиков. Мне повезло. На столе лежала надкушенная булочка и на другом половинка чебурека. Я тут же их взяла и, обломав рукой место надкусов, в сухомятку, их съела. Так стало хорошо и захотелось пить. Но вот с напитками мне не повезло. Тут поживиться было нечем, и я, осмотревшись, вернулась обратно. Хотя мне пришлось посидеть пару минут голой попой на асфальте, прячась от проезжающей рядом машины. Вернувшись в универ, я решила немного отдохнуть и сама не знаю как. Просто уснула у себя под лестницей. Место под лестницей в самом углу я уже считала своим временным и родным домом и привыкла, что я там нахожусь как у себя дома. А когда проснулась, то уже был слышен шум и топот над головой. Начался новый день, пятница. Интересно, заметила ли мой знак Вера? Сидела я и думала, даже не шелохнувшись. Вера была старостой в группе и всегда приходила немного раньше, когда она подошла к аудитории, в которой должна у них быть первая и вторая пары. Она заметила лежащие на полу возле двери смятые целлофановые пакеты. Она не придала этому значения и, пройдя мимо, вошла в аудиторию и села на свое обычное место. Вскоре стали подходить другие студенты, и аудитория наполнилась шумом и смехом, и один из парней, отличавшийся в группе разными приколами и осмеивал все, что только мог, зашел и сказал: «Это кто там в пакете?» Плесневелую корочку выложил. «Кому подаяние собираем?» Девчонки тут же отреагировали и сказали: «Только для тебя, чтоб с голоду не замер. А то вон какой худой». Веру как током пронзило. Она вышла быстро в коридор и, посмотрев на пакеты и корочку хлеба, догадалась, что они оказались тут неспроста. Но чтоб как-то скрыть ко всему этому интерес, она стала возмущаться: «Ну, неужели все проходят мимо, и никому не пришло в голову убрать это?» Взяв пакеты, она бросила их в мусорную корзину и села за свой стол. «Неужели Марина все еще тут?» — думала Вера. Но где она прячется и почему она раньше не давала о себе знать, ломала голову Вера. После занятий она купила немного продуктов и, спустившись по той лестнице, оставила его в самом углу. Если эта Марина оставила пакеты и корочку, то она заберет пакет. И тогда я могу уже ей принести ее одежду, — рассуждала Вера. А если это просто случайность и кто-то подшутить так решил? Но кто и над кем, не переставала размышлять она, идя по тротуару в сторону дома и даже не заметив встречного. Случайно столкнулась с ним. Надо быть осторожнее. Пока лоб себе не расшибла, решила Вера и, поправив очки, стала внимательнее и осмотрительнее. Весь вечер ей не давал покоя смятый пакет и корочка хлеба. Она даже не могла поверить, что я нахожусь уже целую неделю голая в стенах университета. Возможно, она, Вера, даже много раз проходила мимо меня и даже не могла подумать, что рядом прячусь я. Столько мыслей вертелось в голове, что Вера с трудом уже поздно и ближе к полуночи заснула, дождавшись, когда закончится занятие. Я вышла из-под лестницы и поднялась наверх. Пройдя до второй лестницы, я прислушалась и осмотрелась. Было тихо, и я спустилась вниз. Под лестницей было темно, и я не заметила сразу черный пакет. И хотела было уже вернуться назад, но все же решила убедиться и проверить руками. Встав на коленки, я стала ощупывать среди хлама все, что там было, и вот оно. Шуршащий пакет скользнул под рукой. Нащупав ручку, я вытащила его и не поверила сама своим глазам. В пакете лежало несколько бутербродов с колбасой и сыром и две шоколадки и двухлитровая бутылка Фанты. Я достала один бутерброд и, взяв пакет в руки, прямо на ходу, полностью не пережевывая, а чуть ли не глотая целыми кусками, пошла к себе под лестницу. Там я уже более в спокойной обстановке перекусила. Много есть не стала, чтоб не было плохо с голодухи, и пошла прогуляться по этажам универа, возможно, в последний раз. Настроение было на высоте. Хотелось петь и кричать от радости, что, наконец-то, заметили мое отсутствие. Я еще дважды залазила в пакет, отламывая то кусочек шоколада, то откусывала и съедала очередной бутерброд. Поздно ночью я снова посмотрела, в какой аудитории будут проходить занятия у Веры, и, смяв рваный пакет, положила его возле двери. Остаток ночи я провела в приподнятом настроении и была почему-то уверена, что завтра уже буду дома. Услышав удар часов на первом этаже, я сама себе сказала: вот уже и 3 часа. Суббота, и как только я про себя произнесла «суббота», я даже вздрогнула и подумала: а вдруг Вера только сегодня увидит второй пакет и не принесет одежду? Ведь она у Иры дома. Или на работе. А Ира только после 17:00 освободится, когда в универе уже никого не будет возможно. Я тут же расстроилась и, сидя на подоконнике на 3-м этаже, поджав колени под подбородок, смотрела на ночной город. И думала. Сама не зная о чем, просто смотрела и думала. И мои мысли проносились мимо и тут же забывались. Утром Вера соскочила ни свет, ни заря, и, быстро перекусив, сказала, что у нее 0-я пара. Побежала в универ. Как только она вошла, то сразу, не дожидаясь, когда появится вся толпа снующих студентов, спустилась вниз и проверила, стоит ли ее пакет на месте. Его нигде не было. Неужели Марина все еще тут? Как же она себя чувствует? Только бы с ней все было хорошо, думала Вера и поднималась к своей аудитории. Искать меня она не решилась. Да и было небезопасно. Могли заметить. Некоторые преподаватели уже ходили по этажам и открывали аудитории. Поднявшись на свой этаж и свернув за колонну, Вера шла по коридору и тупо смотрела под ноги. Сама она была здесь, а ее мысли все были там, в подвале под лестницей. Открыв аудиторию, она даже не заметила пакет и вошла внутрь, и тут резко дернулась. Вернувшись обратно, она увидела скомканный пакет и поняла: это точно Марина мне подавала сигнал, и ей нужна ее одежда. Бросив пакет в мусорное ведро, Вера собралась было уже звонить Ире. Но тут же что-то ее остановило. В аудиторию стали заходить ее сверстники. А на часах уже было 7:30. Ира сейчас или в садике, или идет на работу. Какой смысл, подумала Вера и убрала телефон. После 2-й пары, во время обеда, Вера позвонила Ире, «Что случилось?» — спросила Ира. «Мне нужно взять у тебя Маринины вещи», — сказала Вера. «Я на работе. Давай вечером сразу после садика». «Часов в 6», — сказала Ира. «А раньше нельзя?» — спросила Вера. «Нет, я и так тут одна зашиваюсь. Пока там Марина где-то отдыхает и еще неделю на больничном очидела. Меня раньше не отпустят», — объяснила Ира. «Но ведь сегодня суббота», — сказала Вера. «Ну и что? Я теперь каждую субботу за себя и за Марину работаю. Раньше мы хоть чередовались», — объяснила Ира. «Ну тогда давай завтра в парке возле универа встретимся», — предложила Вера. «Хорошо. Около обеда. Мы гулять пойдем. И я захвачу вещи», — сказала Ира и отключилась. «Сегодня. Или завтра. Значения уже не имеет. Все равно раньше понедельника Марина не сможет выйти. Чтоб ее никто не заметил», — подумала Вера и пошла в столовую. Перекусив, она немного купила еды для меня и после занятий снова положила под лестницу, вложив туда короткую записку. «Вещи у Иры, и я их смогу взять только завтра. Жди в понедельник утром на старом месте, Вера». Как только все стихло, я снова пошла под лестницу и нашла там пакет. У меня было огромное разочарование, что вместо вещей там была еда. Я все взяла и даже не нашла записку и отнесла обратно к себе. Мне предстояло провести в универе еще одни выходные. Остаток субботы и воскресенья, и я понимала, что другого выхода у меня не было. Как смириться с этой участью? Отдохнув и немного подремав днем, мне вовсе не хотелось спать. И я снова бродила голышом в прохудившихся и дыроватых носках по этажам универа. А когда у меня заурчало в животе, я спустилась вниз и, достав из второго пакета пирожки, стала их есть и запивать фантой. И тут со вторым пирожком мне на ноги упала записка. Я открыла ее и прочитала. Я не знаю, что со мной в тот момент произошло. Это были слезы и счастья, и радости, и даже, невзирая на то, что я еще две ночи проведу тут, неужели я скоро буду свободно гулять на улице и вспоминать свое необычное приключение? Пока было темно, и вахтер еще дремал, я кое-что из находящегося хлама под моей лестницей перенесла туда, куда должна была принести вещи Вера. Потом, когда все было готово, я, дождавшись полуночи, снова решила устроить прощальную вылазку через окно в ночной город и немного взбодриться и пощекотать себе нервы. Я не спешила и была очень осмотрительна, ведь вряд ли мне придется повторить такое. С большим трудом и осторожностью я добралась до временного киоска, возле которого нашла недоеденные спасительные для меня пирожок и булочку и осмотрелась. Мимо иногда проезжали машины и возвращались домой запоздалые прохожие. Впереди был выходной, и они никуда не спешили. Мне приходилось подолгу сидеть и прятаться в кустах, чтобы сделать очередную перебежку до следующего газона. Сейчас я ждала, когда на улице не будет ни одной машины и ни одного пешехода. Мне хотелось пройти от этой улицы до проспекта, по ее правой стороне, на которой было полно зелени и можно было спрятаться. Это было очень рискованно и еще больше заманивало меня, и я улучшила такой момент и, перебежав на ту сторону, тут же спряталась, переводя дыхание в кустах. Потом я еще долго не могла осмелиться поднять голову. А когда решилась, то сразу же пошла дальше. Я практически прошла целый квартал и еще чуть-чуть. Я оказалась бы на одном из центральных проспектов города. Сколько у меня на это ушло времени, сказать не могу, но боясь рассвета и трудностью с возвращением, я повернула обратно и оказалась права. Перейти отрытые участки на улице с прикольным названием на обратном пути. оказалось труднее. Я долго сидела и стала уже мерзнуть. Пока не появилась возможность, и то сзади я услышала свист. Оглянувшись, я никого не заметила и подумала, что кто-то заметил меня из жилого дома с балкона и следил за мной. Я поспешила преодолеть последние преграды и скрылась во внутреннем дворе, уже зная, куда встать и где перелезть через забор. И перепрыгнула его как настоящая спортсменка. Вернувшись обратно через то же окно, я решила немного отдохнуть от недавнего стресса. Ведь меня заметили, и я вполне могла быть пойманной в таком виде. Не зря же я слышала этот свист за спиной. Все воскресенье и ночь на понедельник я провела тихо и просто гуляла по этажам голышом в последний раз. Под утро я, взяв пакет с оставшейся едой, перешла обратно под ту лестницу, откуда все и началось. Ждать пришлось не так долго. Вскоре брякнул засов, и открыли вход, а через полчаса уже началась оживленная ходьба. Я зарылась и спряталась за хламом и сидела осторожно, чтоб не запачкаться. Мне пришлось потратить немного времени, чтоб перед этим отмыть ноги и лицо. Это те части, которые будут прежде всего видны, когда я оденусь. Как для меня странно звучали эти слова. Я даже поверить не могла, что мне снова придется одевать что-то на себя. Получив от Иры сумку с моей одеждой, Вера не стала ничего рассказывать. Так, как рядом был муж Ирины, и с ними маленькая дочка. В понедельник рано утром Вера собрала все и пошла в универ. Она спешила, чтоб успеть до прихода основной массы студентов и преподавателей. Войдя в фойе, она сразу направилась к лестнице и спустилась в подвал. «Марина», — шепотом произнесла она. «Я здесь», — отозвался голос из-под лестницы. Я тут же вылезла и первое, что надела, так это юбку, а потом водолазку, даже не успев расправить ее. Стала надевать свои туфли, как в это время сверху услышала ворчливый голос уборщицы. «Вот и гадят тут. Что вам туалета, что л мягкий знак мало? С утра пораньше уже тут мелются. А ну марш отсюда!» Пока не нажаловалась, сказала она, спускаясь вниз с веником и ведром для мусора. Мы переглянулись с Верой и ухмыльнулись. Взяв ветровку, я накинула ее на ходу, пока поднималась по ступенькам. А потом взяла у Веры свою сумку, и мы вышли на улицу. «Ты почему раньше не дала о себе знать?» — спросила Вера. «Я первый пакет еще в понедельник вечером положила», — ответила я. «Теперь все понятно». Уборщица, и Вера изобразила ее ворчливый голос, «все гадят». И гадят, и мы обе рассмеялись. Вера спешила на занятия. И мы договорились вечером встретиться в кафе. И я еще попросила ее пригласить Вику и Таню. Затем я поехала на работу, чтоб взять свой сотовый телефон, а заодно и пригласить Иру на посиделки в кафе возле ее дома. Ира, конечно, обрадовалась и сразу спросила меня, как ты отдохнула в деревне и как выбралась из универа. Ведь одежда так и пролежала у меня дома. «Я сейчас спешу. Давай вечером в кафе. Я все и расскажу», — сказала я и убежала. Я села в маршрутку и поехала к сестре, чтоб отмыться и привести себя в порядок и переодеться. А вечером в кафе я все рассказала девчонкам и про свой замысел запутать их, чтоб у них ничего не получилось и они долго не смогли разобраться, где я и что со мной. Они были, конечно, удивлены всему, что со мной было. Но когда узнали, что это не их вина, облегченно вздохнули, но все равно извинились передо мной. Я не винила их и сама до сих пор не могу понять, почему все так вышло, почему они не поняли друг друга. Ведь мне показалось, что они все понятно объясняли друг другу. Но я сидела с ними, жива и здорова, и теперь это было не так важно. Главное было то, что я решилась и сделала это, и даже лучше вышло, чем я себе это представляла. Вместо 2-3 дней, которые я планировала провести в стенах универа голой и без лоскуточка одежды, превратились в неполные все 10. Чем я займусь дальше, я не знаю, но половина отпуска у меня еще есть. А пока спешу поделиться с вами, мои читатели, и жду отзывов.